Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и сегодня со мной, к сожалению, нет Вадима Кирюхина. У него технические проблемы возникли, и пока он их не разрешит, наверное, до следующей недели он не появится. Ну а сегодня у нас 4 сентября 2023 года, и наша тема сегодня – это Эрдоган-Путин. Развод на зерновую сделку и торговля за национальную валюту. Ну, на сегодняшний день это пока самое примечательное событие, которое происходит в российской международной жизни, в остальных частях как бы без существенных перемен, поэтому есть время поговорить на эту тему, тем более, что там есть несколько очень интересных аспектов, о которых стоило бы сказать и напомнить. Ну, во-первых, сами по себе эти переговоры, они уже закончились. И надо сказать, что, в общем, они прошли без какого-то избыточного затраты времени. Во всяком случае, как стало известно, 1,5 часа ушло на переговоры с делегациями. Ну, как вы понимаете, это минут по 40 на каждую, когда пока каждая сторона излагает свое мнение. Еще где-то 1,5 часа на личные переговоры Путина с Эрдоганом, которые, видимо, заняли примерно такое же время, но, может быть, чуть-чуть большей интенсивностью. То есть, какого-то чрезвычайного прорыва в этих переговорах не произошло. Это уже то, что можно констатировать хотя бы по времени. Ну и равно, как и по заключительным заявлениям, которые стороны сделали. Потому что было понятно, что Эрдоган приезжает сюда за зерновой сделкой. Он это объявлял неоднократно, анонсировал встречу с Путиным еще в августе, потом это перенесли на сентябрь, но вот сейчас она все-таки состоялась, как говорится, стучал, достучался. Ну, что касается самой зерновой сделки, то минимум, что можно констатировать, что стороны разошлись при своих мнениях, как говорится, выслушав и обменявшись своими воззрениями. Эрдоган сказал, что зерновой сделки альтернативы нет. Путин, в свою очередь, подтвердил позицию России, которая состоит там из нескольких, по-моему, 5 пунктов, что должна сделать международная или украинская сторона, так сказать, для того, чтобы эту сделку возобновить. На сегодняшний день, будем говорить прямо, понятно, что украинская сторона эту сделку никогда не выполнит. Ну, взять хотя бы тот же Америкопровод, да, там, откуда он идет, там, в Одессу. Это не самая крупная проблема, но и по остальным частям, включая там SWIFT для Россельхозбанка, ну не будет это делать Запад. Можно перечислять и остальные аспекты, но понятно, что если этих нет, то и остальные не состоятся. Кроме того, во всей этой зерновой сделке есть, как говорится, второй фон, двойное дно. И оно очевидно обеим сторонам. То есть понятно, что саму по себе эту вот свободный коридор украинская сторона использовала в первую очередь, ну не в последнюю очередь, скажем так, для проведения диверсионных актов против Крыма, против Крымского моста, против Севастополя, против чего только угодно. Я уже говорил про тайминг, который показал, что в последние 2 дня этой зерновой сделки, пока она еще действовала, 16 и 17 сентября, стояли целых 2 теракта. Один против Крымского моста, и второй еще атака на Севастополь с теми же морскими беспилотниками. Понятно, что, в общем, без зерновой сделки это осуществить было крайне затруднительно, особенно что касается атаки на Крымский мост. Понятно также и почему это происходило, потому что, вот как сейчас уже стало известно, детали этой, как говорится, зерновой сделки, они предполагали, что как бы погрузку на украинские корабли и вообще все, что с ними там дальше происходит, контролируется в том числе с участием России. Но контролируется как? Это в районе Босфора существует некая совместная инспекторская группа, в которой участвуют и представители России, и которые инспектируют эти корабли, когда они уже проходят на Босфор. Ну, понятно. А до Босфора что происходит? Вот с той самой траекторией, с которой могли запускаться, и, скорее всего, и запускались вот эти самые морские беспилотники, так называемые. А ничего, как бы в украинском порту их контролировала там какая-то другая интернациональная группа. Разумеется, без представителей России. И, разумеется, видимо, гораздо более лояльная к тому, что занесут на борт и вообще, что там дальше будут с ним делать, так сказать, инспектора. Вот как результат по форме она как бы типа выполнялась, а по факту нет. Ну, судите сами, если в конце концов на борт некого украинского корабля возможно было потащить 20 тонн, да, некой взрывчатки для того, чтобы совершить первый теракт по Крымскому мосту, то понятно, что эти международные инспектора, ну, не слишком перебдели на работе, во всяком случае, когда они контролировали первые грузы. Да и последние, пожалуй, тоже, коль скоро были атаки украинских беспилотников. Поэтому вот эта вот военная подоплека этой проблемы, я не знаю, насколько она обсуждалась на этой встрече Путина с Эрдоганом, но понятно, что ей никакого разумного решения нет, потому что никакие иностранные инспектора, помимо российских, проконтролировать это в порту загрузки, то есть в Одессе, не смогут. Российских инспекторов туда, естественно, не допустят. А все остальное дальше становится бессмысленным. То есть проанимировать эту сделку надо понимать. Там можно разные объективные доводы приводить. Вот эти вот 5 пунктов, которые все равно не будут выполнены. Да? Но основная подоплека-то все равно стоит в том, что вот эта вот зерновая сделка использовалась и для транзита военных грузов, и для терактов. Причем для терактов даже в большей степени, чем для транзита. Потому что насчет транзита, ну, можно было еще как-то понадеяться на эту группу где-то в районе прохода судов из Босфора в сторону Украины. Но вот что касается того, что загрузят туда со стороны Украины, а, естественно, до этого поставят туда любым другим путем, железнодорожным, автомобильным и так далее. Это проконтролировать никак нельзя. Значит, соответственно, вот эта вот военная составляющая, она как бы аннулирует все остальное. Даже если ее не вводить в параметры сделки, о которых, собственно, изначально стороны как бы не договаривались, именно потому, что, ну, подразумевалось, что это за скобками. Это просто вот гуманитарная инициатива такая, поставлять зерно беднейшим странам. Сейчас понятно, что эта инициатива — это блеф. Но вот зерно нужно, в первую очередь, за расплату. Там с Украины немного чего возьмешь. Во всяком случае, зерно — это какой-то один из первичных продуктов, которые дальше можно продавать, перепродавать, там, каким-то образом дальше перерабатывать. В общем, короче говоря, он имеет некую полезную функцию и, соответственно, может оцениваться в каких-то деньгах. Не все же вваливать в Украину. Что-то надо и обратно получать. Но это не основное. А основное все-таки для Украины, во всяком случае, было не желание расплатиться за какие-то поставки, потому что понятно, что поставки такого объема, что за них никогда не расплатишься. Поэтому, как говорится, больше зерна, меньше зерна — это имеет уже для самой Украины, нынешнего украинского государства, во всяком случае, уже вторичное значение. Все равно поставят, даже если вы ничего не заплатите. Просто за то, что вы будете сражаться с Россией. Значит, соответственно, для нее это, значит, удобная дорога для террористических актов. И, в общем, я думаю, это поняла каждая из сторон. Я имею в виду и Эрдогана, и Путина. Собственно, они понимали и до этого, но просто, я думаю, сказали друг другу, наконец, открытым текстом. А может, и не наконец, но, во всяком случае, поставив точки над ё. Поэтому встал вопрос, а что, собственно, вместо? И вот тут началась торговля. Вот об этой торговле как раз и хотелось бы сказать. Я имею в виду не торговлю вообще, как объем торговли, а если вы не разрешаете зерновую сделку, в которой Турция, ну, в первую очередь, финансово заинтересована, потому что это все идет как бы через нее, и, соответственно, она на этом имеет свой бакшиш, то тогда что вы сделаете вместо этого нам хорошего? Вот Путин предложил 2 варианта хорошего. Первое — это то, что сделать газовый хаб. То есть, иначе говоря, из турецкого потока сделать на территории Турции, или из южного потока сделать на территории Турции некий такой газовый накопитель, который затем позволит продавать, естественно, с прибылью в сторону Турции, значит, этот газ дальше европейским потребителям, во всяком случае, южная его часть. Ну, это хорошее предложение с финансовой точки зрения, но Эрдоган, я думаю, справедливо полагал, что это и так выгодно России, вот, поэтому она, этот газовый хаб, приложит усилия для его создания и без того, чтобы торговаться за зерно. Поэтому он, как говорится, губы вытер и скушал, так сказать, это предложение, но, так сказать, само по себе оно для него аргументов не являлось. Ну и второе предложение со стороны Путина, это, так сказать, поставлять зерно по неким льготным ценам, каким непонятно, в Турцию для того, чтобы она его перерабатывала в муку, а потом уже эту муку, кстати, катарскими судами, за счет Катара, который как бы припрягся к этой сделке, перевозить уже дальше в африканские страны. Ну, тоже интересная часть насчет переработки этого зерна, но понятно, что это зерно, во-первых, не остается в Турции, а Турция сама закупает зерно, среди прочего. А во-вторых, ну, это какая-то, так сказать, утешительная прибыль, какое-то как бы замещение вот этой вот зерновой сделки в ее как бы гуманитарном, так, первичном исполнении. Но, опять же, в Турции здесь так большого бакшиша нет. Вот. Поэтому у Эрдогана, Эрдоган предложил свои условия. Вот. Свои условия, они так прошли как бы пунктиром в официальном его заявлении, во всяком случае, в начале встречи. Но к ним стоило прислушаться. Речь идет о том, чтобы, так сказать, продолжать строительство атомных электростанций в Турции, поскольку в перспективе, не в планах, я подчеркиваю, в перспективе, имелось в виду, помимо вот строительства той электростанции, атомной электростанции, которая находится в Акуре, строительство еще двух. Первая очередь, вернее, вторая уже по счету, это будет в Синопе. Помните, где Синопское сражение было, да, отличился там адмирал Ушаков. Вот это вот как раз и есть Синоп. И третье, это еще в одном турецком месте, называется Ингиада. Короче говоря, три, так сказать, станции, помимо той, которая уже строится. И интерес Эрдогана здесь состоит в том, что сама по себе вот эта вот электростанция в Акуе, она является в определенном смысле уникальным международным проектом. Во-первых, это единственная, наверное, не единственная в мире станция, которая реализуется по модели Build, Own, Operate. То есть строй, владей, эксплуатируй. Такая вот интересная формула, да? Малоизвестная у нас. Но, короче говоря, она подразумевает следующее, что вы в станции, эту атомную станцию, вот в данном случае Россия, строите полностью за свой счет. То есть вообще. Вот все деньги, которые туда вкладываются, они вкладываются российские. Далее, так сказать, что эту станцию вы в течение определенных лет, срок там обозначен 49 лет, по-моему, в контракте, ну, почти 50, да, вы ее эксплуатируете, естественно, за свой же счет. И как компенсацию за все это, вы взамен получаете плату за электроэнергию, которую, цену на которую зафиксировали на 12 лет. В размере, если я не ошибаюсь, там 12 центов за киловатт-час. Что-то типа этого. По такой схеме, вот мы вам встроим под ключ станцию за свой счет, а вы ей как бы дальше получаете с нее электроэнергию и только платите нам за электричество, да еще с расчетом на 50 лет вперед. А до этого в мире никто такие проекты не осуществлял. Просто во всем остальном, западном и незападном мире, это считалось сумасшествием. То есть, если вы хотите себе атомную станцию, дорогая игрушка, вам она нужна, ну вот за нее и платите. Можно поговорить там, на каких условиях платите, там, в рассрочку, не в рассрочку, кредит, где вы его возьмете, там, туда-сюда, дальше уже идут переговоры. Но суть в том, что вы покупаете, вы и платите. Значит, то, чтобы вот так атомную станцию решили построить вот просто так, как говорится, вот просто за свой счет, а дальше мы чего-нибудь с этого получим, ну, в мире никто на такие предприятия не решался, потому что понимали всегда, что деньги ты вкладываешь свои сейчас, станция стоит на чужой земле, политическая ситуация за 50 лет меняется с такой скоростью, что по сказке известной про Хажуна Средина, тут уже дважды успеет умереть либо Хаджа, либо Ишак, либо Шах. Поэтому что там будет через 50 лет, никто не знает. А вот станция, так сказать, построена уже сейчас. И кто вообще и как посмотрит на эти соглашения там 50 лет спустя, да не говоря уже про 50, там в первые 20, 10 или вообще там 5 лет, это еще большой вопрос. Это, знаете, как с известной ситуацией отдачи в долг. Когда ты отдаешь деньги в долг, то дальше непонятно, кто кому больше обязан. Ты, так сказать, то есть кредитор тебе или ты кредитору, чтобы получить с него назад деньги. Понимаете? Вот здесь получается примерно такая же ситуация. Естественно, Эрдоган это хорошо понимает. И поэтому, когда он говорит про проекты в Синопе, ну, пока он говорил только о Синопе, как втором этапе, а затем еще и про Иньяду, как подразумевающийся, да, как третий план, то он в его логике это должно было происходить примерно в том же ключе. То есть вы опять за свои деньги построите нам еще одну станцию в Синопе, опять нам, так сказать, вам на 49 лет, не сразу, конечно, но там постепенно сделают на это как бы аренду. Вот. И при этом, то есть вы владеете, вернее, вы продаете с нее энергию, и все. И вы таким образом как бы назад постепенно, по копеечке, получаете назад лет 50 свои деньги. Кстати, окупаемость этой станции, если я не ошибаюсь, она намечалась лет за 40. Вот. Ну, с учетом эксплуатационных расходов того и сего. Причем схема-то предусматривает не только то, что вы строите сами эту станцию, но и то, что вы как бы ее эксплуатируете, да, поставляете топливо и так далее, и осуществляете ее даже рекультивацию. То есть впоследствии, когда эта станция как бы придет к окончанию своего жизненного цикла, что за 50 лет, в общем, вполне реально, ну, французы, например, выводят свои первые атомные станции, которые они строили в 70-х годах, вот сейчас они их консервируют, при том, что Франция продолжает курс на ядерную энергетику, она там без всяких зеленых, не так как немцы, она от нее отказываться не собирается. Но вот 50 лет рекультивация тоже за ваш счет. Поэтому все это такое очень необычное вообще действие, которое, ну, как бы это помягче выразиться, надо, если предпринимать, то для каких-то своих очень близких и очень надежных друзей. Ну вот, говоря о сравнимом, я бы к таким друзьям, например, отнес КНДР, Корейскую Народно-Демократическую Республику. Я не говорю, что эта схема применима именно к ней в таком объеме, потому что вряд ли сами корейцы на это согласятся, там из своих, как говорится, национальных и независимых побуждений. Но, в общем, вот шаг в этом направлении, он, с моей точки зрения, был бы оправдан, потому что в надежности северокорейского режима, во всяком случае, за 70 лет его существования, вот сомневаться как-то не приходится. А вот надежности Турции как раз очень. И за те перипетии, которые были не только за последние там месяцы или недели, там, включая и отдачу командиров Азова, а если вспомнить дальше, то еще избитие российского самолета и этот курс, который менялся, так сказать, с вариантами, ну, как минимум на 90 градусов, а мог поменяться и на все 180, если бы победила оппозиция. Да и Эрдоган, в конце концов, смертен, да, то есть он как бы не вечный. Вот это все вместе, как бы этот шаг оправдывает, ну, вставит, вернее, в какую-то очень сомнительную плоскость. Кстати, еще когда эта станция, только проект этот только подписывался, были, так сказать, ну, некоторые возражения, скажем так, против него, которые в определенном смысле были систематизированы такой организацией, Институт проблем энергетики, которая существовала. Это небольшая организация, вот, но факт то, что она проанализировала эти проблемы и, в частности, обратила внимание на то, что это соглашение, как они посчитали, оно является экономически невыгодным по России по нескольким причинам. Во-первых, отсутствует финансовое обязательство со стороны Турции. И с высокой вероятностью все эти расходы будут оплачены из российского бюджета, при том, что более половины работ выполняют турецкие подрядчики. То есть, что это значит? Что, например, строительство самой станции физически осуществляют турецкие подрядчики. Зачем должен кто-то платить? Значит, ну, по логике вещей, если там 49% капитала в этом акционерном обществе, которое образовано для строительства АКУИ, оно принадлежит, то есть больше 50%, 51%, значит, принадлежит России, а остальные должны были распределены между турецкими подрядчиками, то вначале эти пул турецких подрядчиков из трех компаний, он существовал, потом он из этого проекта вышел, так и не вложив в него ничего. И вопрос о том, а кто остальные 49% довесит, он остался как бы, так сказать, в подвешенном воздухе. Но поскольку строительство станции продолжается, то за ней же кто-то платит. Ну вот на вопрос о том, кто платит, следует ответ, в частности, в том, что это акционерное общество, дочка «Газпрома», она получила от Сбербанка кредит на это строительство в 400 миллионов долларов. Причем кредит беспроцентный, что вообще беспрецедентно в международной практике, потому что кредиты беспроцентные, ну, я не знаю, с учетом там инфляции и всего остального, такого просто не бывает. Вот здесь это случилось. Вот. Ну и там дальше идет целый набор, так сказать, прочих причин, из которых, в частности, то, что турецкая сторона не брала никаких обязательств по строительству линии электропередачи и подстанции для того, чтобы выдавать мощности с этой энергии, с этой электроэнергией. Опять же, то есть вопрос, кто их будет строить. Неясно, будет ли вообще спрос на эту энергию, потому что она строится в Средиземноморской зоне, ну, так сказать, поближе там, к себе, да, в турецкой глубинке. Но это зона примерно Анталии. Вот, и там, в общем-то, промышленных предприятий мало. Там в основном туристические объекты. Возможно, этих объектов как раз этой энергии хватит и на их снабжение. И, собственно, это так и, возможно, предполагается. Но каких-то особых обязательств на этот счет нет. Ну, цена за электроэнергию, опять же, так сказать, зафиксирована на 25 лет, что тоже беспрецедентно. Потому что для того, чтобы, ну, в общем, за 25 лет все происходит, да, там, инфляция доллара хотя бы происходит. Да, и понятно, что за прошедшие 25 лет доллар стоит гораздо меньше, чем он стоил, то есть сейчас он стоит гораздо меньше, чем 25 лет назад. То есть цена 12 центов, с учетом еще будущей инфляции доллара, она, ну, рискует превратиться, если не символическую, то, во всяком случае, в сильно урезанную. Ну, я уж не говорю про прочие мелкие детали, которые, что граждане Турции, которые будут работать на этой станции, они бесплатно обучаются для эксплуатации, допустим, АЭС. Вот это тоже какая-то такая, какая-то бонусная, так сказать, компания, поиначе ее не назовешь. Ну и всякие прочие мелочи от того, что не прописаны никакие форс-мажорные обстоятельства в контракте, там гарантии от национализации, допустим, Турции, которая может предпринять какое-то правительство, почему бы нет. То есть международное соглашение было бы этим препятствием. Но в данном случае в соглашении этого не существует. То есть, поэтому этот контракт вообще какой-то, ну, я бы не сказал суперльготный, он какой-то избыточно льготный. И именно по этой причине, так сказать, то, что Эрдоган добивается в качестве компенсации за зерновую сделку, а он не пересыпет ли нам еще 400 миллиардов, ну, как минимум, потому что там еще, это кредит, я говорю только о кредите Сбербанка, а до этого изыскательские расходы там всякие шли за счет Росатома и в конечном счете российского бюджета. Да? Вот, не пересыпет ли нам еще, ну, не 400, а может так, кругом-бегом полмиллиарда долларов на это все, ну, конечно, это слишком жирный кусок за, так сказать, зерновую сделку, которая тем более грозит там вооруженными провокациями против России. Поэтому вот, собственно, торговля именно на этих путях и шла. И характерно, что заключением ее явилось то, что в конечном итоге Путин анонсировал о том, что первый блок АКУИ, так сказать, запустят в 2024 году, то есть на следующий год. Там всего 4 блока, и они должны запускаться где-то с интервалом примерно полгода, потому что там их строительство так постепенно идет. И где-то к 26-му году они должны быть все построены полностью. Но насчет вот этой вот АЭС в Синопе, и уж тем более в Венгиаде, так сказать, ни одного слова произнесено не было. Из чего, видимо, следовало, что, в общем, давайте посмотрим, что будет с этим проектом, а потом уже как бы определимся, стоит ли это и как это продолжать. Что, в общем-то, разумно, особенно с учетом того, что позиция Турции даже при Эрдогане более чем изменчива. Так сказать, уж если придет кто-то из его наследников или тем более оппозиционеров, то она станет вообще какой-то непонятной и несерьезной. То есть это просто, то есть риск, грубо говоря, спустить в канализацию там полмиллиарда долларов для того, чтобы у Турции была своя АЭС, ну, он существует. Вот. И совершенно непонятно, чем он оправдан. Но вот, как говорится, ставка сделана в таком международном покере. Посмотрим, Путин выиграет ее или нет. Ну, сомнения пока существуют. Ну и третий момент, на котором тоже акцентировал внимание Путин, на то, что мы переходим на расчеты Турции в международных, в национальных валютах. И это, мол, так сказать, большой прогресс от того, что мы все больше отказываемся от доллара и евро. Ну, в определенном смысле, с точки зрения вот общего курса на отказ от доллара и евро, это чего-то и значит. Но, с другой стороны, расчет в национальных валютах – это что? Ну, за какие-то там услуги, зерно, там я не знаю что, мы поставляем в Турцию. Это должны получать либо рубли, либо лиры. То есть на лиры вопрос, а что, собственно, в Турции закупать? Потому что нигде, кроме Турции, ты на них ничего не купишь. Ну, то есть, конечно, можно их обменять, наверное, где-то на валюту, но это и будет как раз торговля на валюту. Так что в конечном счете речь идет о, если угодно, таком оцифрованном бартере. Да, мы вам поставляем это и оцениваем это в рублях, а вы нам поставляете то-то и оцениваете это в лирах. Опять же, этот самый бартер, наверное, мог иметь место в сфере государственной торговли. Ну, отчасти это и сейчас происходит, то, что поставки такого зерна там, или то же самое строительство АЭС, это, в общем, государственное дело. А вот с точки зрения Турции, это что им можно поставлять? Ну, помимо помидоров и фруктов, в общем-то, ничего особенного, а туристические услуги, ну, они распределяются как бы по частным предпринимателям, то есть турецкое государство здесь, в общем-то, ни при чем, кроме налогов. Так что не очень понятно, чем одно компенсировать другим. Вот здесь мы еще раз как бы возвращаемся вот к этой теме золотого рубля, золотого реала, песо там и так далее. Короче говоря, золотой валюты БРИКС, потому что отчетливо проявляется то, что не хватает вот международной валюты для расчета, которая была бы существовала и представляла собой какую-то реальную ценность. Вот золотой стандарт, о котором я говорил в прошлой и позапрошлой передаче, он как раз мог бы восполнить эту брешь. Потому что если бы была такая золотая валюта, международная, да, то, безусловно, перед каждым, так сказать, государством стоял вопрос, если ты хочешь расплатиться по международным поставкам, тебе мешает там расплатиться доллар, евро, который вводит там санкции или еще как-то контролирует. Ну хорошо, расплачивайся вот в этой золотой валюте. У нее, безусловно, был бы какой-то курс размена на какие-то местные, то есть реально функционирующие деньги, ну, неважно, в наличном или безналичном расчете. Но, во всяком случае, это было бы решение, которое можно было бы произвести. А на сегодняшний день вот остается фактически либо валюта, так сказать, которая подвержена вот тем самым политическим ограничениям, которые вводят сейчас государство, обладатели этих валют, будь то доллар, фунт стерлингов или евро, или швейцарский франк, вообще что ни возьми. Вот. Либо расчет фактически вот такого вот рода бартером. Это неудобно. Тем более, когда государство не контролирует энную или даже значительную часть расчетов. То есть, в принципе, какая-то компенсация, допустим, услуг, она существует вот, с точки зрения общего объема. Ну да, растет поток туристов, допустим, да, в ту же Турцию. Ну, вот Эрдоган там пообещал, или вернее, понадеялся на то, что он достигнет там 100 миллионов человек. Но, так или иначе, средства-то из этого Эрдоган ими не рассчитывается. Он не может ими расплатиться за атомную станцию, например. или за что-то еще, ну и какой-либо дальше продукт или товар, который был бы в этом случае пригоден для обмена. Так что вот в этом, так сказать, проблема, и с каждым таким вот новым поворотом к расчетам в национальных валютах эта проблема встает все сильнее, и она просто требует решения, она уже жизненно необходима, скажем так. Так, ну вот то, что я хотел сказать по поводу Эрдогана и Путина, давайте я теперь перейду к вопросам, чтобы успеть еще тем более на все ответить. Так, Ирна 785 спрашивает. Путин сегодня по-прежнему сказал, что Россия открыта к переговорам. Он это действительно искренне сказал или просто на публику? Он же не может не понимать, что с Киевом сегодня не договориться никак. Вы знаете, я лично воспринимаю, ну, можно назвать это разговором на публику, я лично это воспринимаю как некий такой альтернативный по сравнению, так сказать, с Зеленским шаг. То есть все, как говорится, говорят о переговорах, вот тут турецкий проект, вот тут китайский проект, еще какой-то проект. Вот на каждый этот проект, так сказать, Путин, по сути дела, отвечает, мы готовы к переговорам. А как их реально производили? Никак. Потому что Украина вообще принципиально запретила, так сказать, своим всем инстанциям переговариваться с Россией. Ну, а тогда переговариваться без России кого и с кем? Ну, Россия готова переговорить, допустим, с кем? Ну, с Вашингтоном. Без участия Украины, поскольку Украина в таких переговорах участвовать не готова. Поэтому в этой обстановке очень легко сказать, мы всегда открыты к переговорам. Ну, с глобальной точки зрения, да. Почему бы не поговорить, так сказать, с хорошим человеком о приятных вещах. А с практической точки зрения это неосуществимо. Поэтому это такое утверждение, которое, собственно, ничего не стоит. То, что с Киевом сегодня не договориться никак, это и так понятно. Да Киев и не хочет договариваться, да и слава богу. Вот, поэтому как бы эта тема, она на сегодняшний день, вот эта тема переговоров, она является, по сути дела, риторической. Потому что, ну, грубо говоря, если как переговоры говорить всерьез, то позиции сторон, в данном случае России и Украины, сводятся к двум тезисам. Россия говорит, значит так, вот вы все пляшете под дудку Вашингтона, это правда. Вот, поэтому давайте договариваться по объему всей этой дудки вот как раз с тем, кто, собственно, на ней играет, то есть с Вашингтоном. А все остальные тут, в общем-то, они просто так суетятся, но реально никак повлиять на ситуацию не могут. Позиция Украины. Это то, что давайте мы соберем как можно больший международный хурал и этим всем хуралом заставим Украину, Россию принять наши условия, которые вот Зеленский называет своим мирным планом. Вот. Ну, я не буду сейчас вдаваться в детали этого мирного плана, все и так его знают. Ну, вот. Это, как говорится, все, как говорится, за борт. Вот. С Донбассом мы делаем, что хотим, Крым возвращаете. В общем, короче говоря, вот все так. Всем понятно, что это неосуществимо. Во всяком случае, добровольно России сделано не будет. Поэтому как бы и основа отсутствует. Ну вот попытка собрать такой международный хурак была вот в Джидде, в Саудовской Аравии. Саудиты это потом объяснили, в общем, это тоже разумно. Сказали, ну давайте, вот вы хотите собрать хурал? Собрали, все приехали. Кроме России, ее не приглашали, естественно, потому что Украина не будет с ней переговариваться. Хорошо. Ну вот хурал собрался, ну и что он дальше решил? Ну он ничего не решил. Ну правильно, потому что без одной стороны в переговорах, естественно, не будет и самих переговоров. Ну вот, собственно, и все. Так что вот переговорная вся тематика, она исчерпывается вот этими простыми констатациями. Поля для них, срок говоря, нету. Вот поэтому легко быть открытым в переговорах, которого все равно, так сказать, не существует и не может быть. Так, еще один вопрос от Ирны, да. Что вам известно о перевороте в Габоне? Это то же самое, что в Нигере было? Ну, почти да. Потому что тут надо понять общий контекст. Вот все это Габон, Нигер, там берег Слоновой Кости, там еще, так сказать, энное количество стран. Я сейчас всех даже не упомню. Это все то, что... Но в 50-х годах составляла французскую экваториальную Африку. Вот, кстати, интересный прецедент. Когда учреждалась ООН, стран-учредителей было 50. Сейчас их более 200. Ну, понятно, что в страны-учредители не пригласили державы, которые воевали, значит, против Объединенных Наций. Это Германия, там Италия и так далее. А остальные-то где? А вот остальных, собственно, и не было. Были территории, которые заведовали те или иные, так сказать, государства, там, по-разному. Ну, например, Палестина там была под мандатом Лиги Наций, данным Лигой Наций, еще Лигой Наций, предшественником ООН, данным Великобритании. Вот территория, которая относится к государствам, о которых вы задаете вопрос, это была просто называлась вот на карте, я помню еще карты 50-х годов, французская экваториальная Африка. Или, например, там был такой владение, англо-египетский Судан. Он был поделен как бы между Англией и Египтом в совместном управлении. И так далее, и тому подобное. И это составляло большую часть всей Африки. Там бельгийская Конго, вот, которая стала бельгийским, потому что это была раньше немецкая колония, но у нее отняли ее по результатам Версальского договора и передали Бельгии. Ну и так далее, и так далее. Французская Конго была отдельно. Вот они и сейчас составляют два отдельных государства. И вот такая. Большая часть, кстати, территориальных владений на тот момент, ну так чисто по территории, принадлежала Франции. Были еще территории, там, Бельгия, о которой я упомянул, там, Португалия, но они просто позже успели, как говорится, к этому берегу. Единственной независимой страной на тот момент была только вот Юго-Западная Африка. Ну, она была под режимом апартеида, но она факт, что она была независима. Вот все остальное было так или иначе поделено. Даже вот эта территория Магриба, то есть Марокко, Алжир, Тунис, она тоже являлась французской территорией. Собственно, за нее и шла война в 50-е годы, вот, в которой по-своему отметился Деголь. Так вот, вот эта вот экваториальная Африка, о которой идет речь, она была потом в 60-е годы, вот в период этих в период, так сказать, такого движения независимости, да, разделена, как говорится, на вот разные государства, преимущественно по племенному признаку. Но это не значит, что это одно племя какое-то владело государством, а то, что, как правило, там было несколько племен таких вот. В общем, разделением этих государств так или иначе ведали бывшие колонизаторы. Точно так же вот Индия британская была поделена на Индию и Пакистан, ну, то же самое делала Франция, разделив свою экваториальную Африку на несколько районов. При этом надо учесть, что там еще пустыня Сахара примыкает к экваториальной Африке очень тесно. Поэтому очень многие районы там, они существуют чисто теоретически, как районы этих государств. Но, во всяком случае, это реально пустыня, там малообитаемая, за исключением там, каких-то племен кочевников. И так или иначе, вот все эти разделенные государства, ну, самостоятельно они выжить, естественно, не могли. Какое-то время им Советский Союз в той или иной мере, в которой они готовы были принять там социалистическую ориентацию, оказывал им поддержку. Ну, а после краха, так говорится, распада Советского Союза, соответственно, вот они остались фактически один на один со своими бывшими колонизаторами, которые учредили из них разного рода содружества, как бы вот привязанные к своим старым колониям. А содружество в итоге означало то, что во главе этого государства оказывался некий деятель, который был на короткой связи, так сказать, с бывшей колонией. Во всяком случае, был, если не ее ставленником, то лицом, которому эта колония доверяла. И только при этих условиях у них удавалось какие-то экономические отношения выстраивать. Поэтому эти режимы были, естественно, всегда коррумпированными, как правило, наследственными, на которыми там власть передавалась от отца к сыну, ну, за некими исключениями, но, во всяком случае, там и для Габона, и для Нигера это было типично. И поэтому вся эта коррумпированность, она была видна, равно как видно на том, на чем этот режим зарабатывает, то есть, в общем, продавая природные богатства и рассовывая, так сказать, там, жирные куски себе по карманам, поэтому это, естественно, вызывало некий протест населения, который был там или иначе локализовался, так или иначе. Кстати, вот эта вот вся история с джихадом, то есть с войной мусульманской против этих государств, против которых там возникали вот всякие такие террористические организации, она часто подпитывалась именно этим фактором, что, в общем, население чувствовало, что, в общем, они просто чужие на этом празднике жизни, хотя, по идее, могли бы жить гораздо достойнее. И поэтому вот этот военный переворот, что в Габоне, что в Нигере, он в этом смысле, ну, не является каким-то исключением из правил, именно поэтому, кстати, в этих африканских странах и происходит периодический переворот. И другое дело, что очень часто те, кто приходит им на смену, во всяком случае в прошлом, они столь же быстро коррумпировались, как их предшественники, и поэтому, как говорится, все возвращалось на круги своя. Но сейчас, может быть, это пойдет каким-то другим путем, я не буду предсказывать, но во всяком случае, вот свержение такой коррумпированной верхушки, там в Габоне она тоже, по-моему, находилась у власти, там где-то с перемежанием династии, тоже где-то лет 50. В общем, оно, как говорится, за исключением Франции, там, которая чувствовала себя патроном своей бывшей экваториальной Африки, оно, ну, в общем, никого не растрогало до слез, во всяком случае, в самой стране. Поэтому вот, скорее всего, да, это действительно один из переворотов, который, в общем, идет в том же русле, как и переворот в Нигере. И вполне возможно, что он не последний. Там еще, не знаю, затеют ли они с Нигером какую-то войну, там, эти страны, другие экваториальной Африки, как бы направляемые и вдохновляемые Францией. Но вполне возможно, что если таковое случится, то это и для них будет тоже каким-то таким шагом к переворотам. Такое тоже возможно. Так, еще один вопрос от Ирна 785. Стало известно о начале процедуры импичмента президента Грузии. Как вы это прокомментируете, с чем это связано? Ну, тем, что, во-первых, конечно, сама вот эта госпожа Солома, уж не помню, как ее там, Зарубишвили, она, конечно, была избрана, скажем так, в другую эпоху. Она была признана в эпоху, когда отгоняли Саакашвили. Вот, она к Саакашвили тоже никаких, как говорится, теплых чувств не питает. Но, в общем-то, она была избрана там всенародным голосованием, которое существовало на тот момент, до изменения грузинской конституции. И, как вы помните, она варяг. То есть она француженка грузинского происхождения, работала долго во французском МИДе. Ну, ее как бы туда телепортировали примерно по тому же принципу, как в Прибалтийской республике, там эти знаменитые три поросенка, периодически у власти оказывались какие-то там литовцы, латвийцы или эстонцы, которые предварительно там обстоятельно пожили в Соединенных Штатах, ну и, как говорится, были там своими людьми. То есть их туда протолкнули под флагом того, что вы тем самым будете ближе к Европе. Ну, примерно та же надежда была и у грузин. Имею в виду, что вот если тут госпожа Зарубишвили, по-моему, да, она там будет президентом, то, значит, нас как-то быстрее примут Европейский Союз, раз мы отказались отрезанными от Советского Союза, да, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, как известно, это никакого реального продвижения не принесло, потому что я говорил неоднократно, уважаемые слушатели, что, в общем, я понимаю достаточно хорошо западный менталитет. Я понимаю, что там могут в любой из этих стран, там, будь то Грузия, будь то Армения там, или еще кто-нибудь, сколько угодно мечтать там, о свободе, о том, что мы вольемся в европейскую семью, потому что мы так же любим демократию, как и вы. И как следствие, вот вы же все время заявляете, что вы вот, любите всех тех, кто вот, у вас, как говорится, готов следовать вашим ценностям. Но на самом деле для Европейского Союза это мало. Для Европейского Союза уже, честно говоря, восточноевропейские страны являются серьезной обузой. Ну, не в стратегическом смысле, а чисто в финансовом, материальном. Многие наши слушатели этого не понимают, думают, что это, ну, это что-то вторичное такое по сравнению с высокими идеалами. Ну, в западной логике это первично. Вот идеалы идеалами, а, как говорится, вот бабки бабки. Да, и здесь все по-серьезному. Так что не надо упрекать там москвичей в излишней меркантильности, что они все на деньги меряют. Не все. Вот Европа строго все меряет на деньги. нравится это кому-то или нет. Поэтому никакого продвижения это, естественно, не произвело. И кроме того, ну, телепортировать ее можно, компанию какую-то избирательную для нее там можно организовать. Но какой-то вот серьезной поддержки и вообще каким-то политическим авторитетом, помимо, собственно, должности президента, она в Грузии не имеет. У нее нет какой-то своей партии. Я не знаю даже, можно ли по грузинской конституции президенту быть в какой-то партии, но это даже и не важно. Потому что все равно никакая партия под нее не создавалась, ее скорее поддерживали, так сказать, как некую компромиссную фигуру такого варяга, прибывшего снаружи и не связанного с какими-то местными группировками. Такой она, по сути, и осталась. И поэтому до тех пор, пока она шла в рамках Конституции, рамка Конституции отводит президенту такую чисто церемониальную функцию. Это не единственный пример мировой практики. Ну, в Германии, допустим, президент обладает тоже такими церемониальными функциями. Набор этих функций там реально разный. Но смысл сводится к тому, что на реальную политику он не влияет. Это не как французский президент, это по-другому. Называется одинаково, а, как говорится, наполнение разное. И на этой почве, собственно, и возникает конфликт, потому что, когда вот эта госпожа Дробишвили едет за границу там договариваться о том, как Грузию будут принимать в европейское сообщество, ну, во-первых, понятно, что, а, сообщество этого не очень хочет, б, это то, чего ждали, собственно, от Дробишвили, когда ее избирали. Но она должна же предпринять какое-то действие для того, чтобы показать, ну вот я хотя бы работала, да, и мы пахали, да, как говорится, по Крылову. Вот она его, собственно, и предприняла. Но нюанс состоит в том, что, во-первых, по грузинской конституции действительно президент это чисто церемониальная функция, и вообще все свои, так сказать, внешние и внутриполитические действия он осуществляет только с согласия правительства. На правительство ему напрямую и это запретило, потому что... В общем, в правительстве там как бы более трезвомыслящие люди, ну, там люди, связанные с бизнесом, и они понимают, что, в общем, с Европы получить нечего, ну, физически нечего, понимаете, помимо общего глубокого одобрения. Потому что Грузия для Турции, это, то есть, для Европы, это не туристическая страна, вот не направление это международного туризма, ну, вот как там из кожи не лезть. Грузинские вина и фрукты в Европе, которая полна этими винами и фруктами, как собственного производства, так и завезенными там из Средиземноморья, ну, это просто не котируется никак. Ну, касается, что они могут Европе предложить? Ну, это реальность, это не какое-то оскорбление для Грузии, да, это просто реальность. Ну, действительно, им предложить нечего. Ну, не говоря уже по мелкую географическую тонкость, да, это то, что все-таки границы Европы проходят по Кавказскому хребту. Вот с северной стороны это Европа, а с южной стороны это Азия. Это Малая Азия, там это, может, кому-то не нравится этот термин, это все так. Но это Азия, тем не менее. Ну, география так построена. Уральские горы, так сказать, там, реки, Каспийское море, соответственно, Кавказский хребет. Поэтому, собственно, правительство, так сказать, делает реальный шаг в сторону того, с кем можно и нужно торговать, это с Россией, потому что, да, действительно, вот здесь туристы, здесь, так сказать, туда можно продавать это вино, которое никому в мире абсолютно больше не нужно, да, только в России находятся энтузиасты, которые его любят, так сказать, и будут пить там, и прочее, 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 да, тут какие-то услуги. Ну, соответственно, госпожа Дробишвили здесь становится, так сказать, такой пятой палкой в колесе. Поэтому ей, собственно, объявляют импичмент. Ну, вернее, скажем так, начинают процедуру импичмента. У него очень мало шансов там дойти до конца, потому что там надо договориться с оппозиционерами, что в нынешней ситуации практически нереально. Но, во всяком случае, ответный ход... Сделать надо не только же Байдену там объявлять об объявлении импичмента, но вполне это возможно и в Грузии. Так, Мони Славогрызов пишет, вы уж определитесь, диверсии или теракты, это разное. Вы знаете, действительно, нюансы, оттенки есть, но диверсии очень часто выливаются в форму терактов. Понимаете? И, так сказать, теракты в форму, ну, теракты в форму диверсии, разве что только потому, что теракты это направлены против, как правило, против конкретных людей, а диверсии могут быть и против конкретных людей, и против там каких-то объектов. Но это не противоположные понятия, во всяком случае. Так, или не полностью противоположные. Так, далее, Ирна 7.5. Считаете ли вы, что Россия понабирается боевого опыта с этой спецоперацией? Уже скоро 2 года будет, хотелось бы, чтобы они учли свои ошибки. Позиционные и на юге пока не в нашу пользу идут. Вы знаете, позиционные бои, ну, опять же, я апеллирую вот к опыту Второй мировой войны. Позиционные бои, они все время сопровождаются, значит, каким-то прогибанием линии фронта. Или в одну, или в другую сторону. Где-то прогнули в одну, где-то в другую. Я вполне допускаю и не буду вас опровергать, что там на юге, там, то есть конкретно там в Запорожской области, там бои идут в большей степени, скажем, в украинскую сторону. Ну, что-то они продавливают. Если долго долбить, то можно, так сказать, добиться. Ну, продолжат одну линию, потом вторую, так сказать, дойдут до второй, после третьей, за ней уже там, я знаю, уже четвертая и пятая строятся. То есть позиционная война от этого не меняется. Боевой опыт, безусловно, набирается. Но и надо понять, что в нападении, скажем так, нападающий всегда несет большие потери. Но это просто арифметика войны. Да? Здесь вот с ней спорить бесполезно. Когда-то еще из эпохи наполеоновских войн это соотношение там было на уровне 1 к 3. Во многом его старались поддерживать и в Отечественную войну, в наступательных операциях, я имею в виду Великую Отечественную войну. Но, в общем-то, основывается оно на том, что тот, кто наступает, он должен больше терять. В среднем случае, потому что бывают и обратные. Да? Немцы, когда наступали в 1941-1942 году, они, как говорится, эту пропорцию меняли в свою сторону, несмотря на то, что были наступающими. Но тут уже это вот действительно искусство боя там и все такое. Здесь я думаю, что да, украинская армия, конечно, воевала и до этого 8 лет на Донбассе, но этот опыт постепенно нивелируется, тем более они наступают, значит, они должны нести большие потери. Ну, логика простая, да, но ты, когда наступаешь, то ты в какой-то момент вылезаешь из окопа, из бронеавтомобиля, куда-то еще, оказываешься, в общем-то, на более или менее открытом поле, то есть, как бы экспонируешь себя, да, и, как следствие, привлекаешь вражеский огонь. То есть, здесь ты потери априорно несешь больше, потому что из своего укрытия, в котором ты окопался, ты выходишь на какую-то территорию, в которой у тебя уже этого укрытия нет. Это может быть лес, это может быть степь, это может быть бронетранспортер, из которого ты вылез, да, или еще чего-то. Но рано или поздно надо вот выйти на эту точку. Естественно, что здесь потери будут больше. Особенно, когда стороны начинают, то есть уже владеют равным боевым опытом, хотя бы на уровне того, что они понимают, как действует противник. Я не говорю, что это понимают только наши солдаты. Наверное, понимает украинская сторона, безусловно. Но наступает-то она, или во всяком случае старается, так сказать, представить это как наступление или делать наступление, значит, соответственно, она несет большие потери. Вот. И позиционные бои от этого не перестают быть позиционными. Определенный смысл в них есть, то есть это исчерпание, как говорится, людских ресурсов со стороны противника. Ну, я, конечно, не сторонник позиционной войны, я скорее за войну маневренную, да, в духе вермахта, блицкрига, так сказать, и соответственных операций советских войск, когда они их проводили. Но вот сейчас, я думаю, наша проблема, на мой взгляд, это не в солдате и не в боевом опыте этих солдат. Он набирается, собственно, в поле и достаточно быстро. Проблема в генералах. Я это говорил с самого начала кампании. Я не говорю, что Украина, там что-то генералы отнюдь, иначе бы они все-таки осуществили это наступление. Но просто наша проблема вот именно в этом. Кстати, европейские генералы ничем не лучше и не хуже. То есть здесь этот вопрос общий. Но это более серьезный вопрос, да, как обеспечить таких генералов. Так, вопрос. По поводу людских резервов. Как объяснить, что за 2 года Первой Чеченской войны не смогли их сломить и истощить их резервы? Даже если мы воевали не очень, их все равно у них население всего 1 миллион было. Вы знаете, но это Чечня, это тут не совсем похожий случай, потому что все-таки Чечня в этом смысле, как тип войны, она все-таки ближе к Афганистану. То есть это тактика партизанской войны, с партизанской войной вообще это особый случай. Ну вот возьмите американцев, они вообще 20 лет в Афганистане, так сказать, бились. Там население тоже, между прочим, достаточно ограниченное, да, уже по сравнению с американскими ресурсами. Так, вали в окопы Украины, вылку своих прихвати, вот тебе людские резервы, это Павел Васильев. Или ты себя со своими так любя не относишь. Так, ну это тут уже пошла дискуссия. Так, The Road Become My Breed. Будь Путин менеджером в бизнесе, где какая конкуренция и нет сиськи в виде бюджета с повышением налогов и поборов, его выперли, и как команда был бы инфо-цыганом, рассказывающим про успешный успех. Ну, мнение. Куда рупии девать? Вот тот же самый вопрос, понимаете, если бы, что и про турецкие лиры. Рупии девать, вообще-то, можно было бы, вкладывая в как бы это назвать, в туристический бизнес. Но, понимаете, вот у нас форма туристического бизнеса, такого, как демонстрируют, например, китайцы, да, она как-то, ну, не знаю, отчасти, может быть, приживается, но все равно не в том объеме. Вот китайцы весь свой тур оплачивают еще в Китае. То есть вот прям юанями все, там и экскурсии, и питание, и проезд, и все. И за них выбирают, куда они должны ехать, куда ездить. Ну вот такая китайский менталитет. На этом, в этом плане легко, как говорится, вот внутренние юани свои конвертировать во внешние услуги. А с рупиями, так и с нашей ментальностью этого не получится. Это еще раз вопрос вот в сторону золотого стандарта, да, что нужен международный денежный эквивалент. Так, Павел Васильев, да кто же станет вести переговоры с гопником из питерской подворотни, да, или с клоуном, например, из какого-то там одесского шантана? Я думаю, что в этом смысле, если вы так равняете фигуры, вот, они вполне адекватные. А вообще, так по большому счету задаться, ну, а вот Урсула фон дер Ляйен, которая бывший хирург, это самый врач-гинеколог, у нее еще профессия благороднее, что ли? Или она предполагает, что она больше при этом поднаторела в политике? А вот та вот дедушка, девчушка-побледушка из Финляндии, которая была там президентом совсем недавно и в НАТО вступила, она еще какая-то особо продвинутая, что ли, за счет того, что по кокаину, так сказать, ударяет? Ну, вряд ли. Так, как пожитает Харитонов, левит полки из ДСП? Не знаю, к сожалению, не могу сказать. Так, если действительно Путин противостоит НАТО, то когда он отменит свой закон номер 99 ФЗ о пребывании вооруженного контингента НАТО на территории России? Понимаете, законы должны еще и действовать. Я не знаю, я, как говорится, посмотрю специально этот закон. Я знаю только, что реально он не действует. Поэтому, ну, я не знаю, имеет ли смысл его там торжественно отменять, так же, как Украина там отменяет все свои соглашения с Россией. Так, вот еще, так, по АЭС договор поганый был настолько, что Турция налогами забирала все деньгами и потом пересмотрели. Договор не за доллары нужно заключать, а за золото. Или нет золота, то товары бартером. Ну да, если государственная торговля, то можно товары бартером. Так, вопрос, если... Так, еще раз, очень мало зрителей канала, но нужно каждые 2 дня ролики делать. Спасибо за совет. Если вы интересуетесь музыкой, ходите на концерты, футбол, бокс, хоккей, автомотогонки, кино, так. Если бы у меня были рупии, я бы не задавал вопрос, куда их девать, я бы их донатил Смирнову и Артемову. Спасибо вам огромное за добрые пожелания и за вашу такую хотя бы моральную поддержку. Ну а сейчас наше время истекло. Я очень надеюсь, что следующий эфир у нас будет полегче, потому что час говорить это тяжело. Эфиры Краснов-Смирнов возможно еще. Это зависит не от меня. Да, это зависит от Краснова в частности. Поэтому, поскольку он выходил из наших эфиров, а не я, я всегда открыт. Спасибо вам еще раз большое за ваше участие в эфире, за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.